Гости, так долго переполнявший дом Тенбая, после проводов Кунанбая, быстро разъехались. Ульжан задержалась. Слишком редко приходилось ей бывать в городе. Да и Макиш, скучавшая по родине, не хотела отпускать мать. Тенбай тоже не переставал упрашивать Ульжан. «Не торопитесь покидать нас. Дочка ваша тоскует. Она одна. Муж в отъезде по торговым делам. Отправитесь, когда она немного успокоится». Теперь в доме оставалось всего лишь несколько гостей, но они пользовались особым вниманием хозяина. Это были Ульжан, Абай, Такижан и сопровождавшие их 3-4 жигита. Все комнаты большого двухэтажного дома Тенбая были заново нарядно убраны. Ковры, полосатые домотканные дорожки, шитый войлок, узорчатые кошмы. Все было вытрясено и вычищено. Ульжан тщательно припоминала, что еще нужно купить перед отъездом. Ежедневно посылала на базар Абая, Такижана, Габитхана и Ербола. Ульжан – мать многосемейного большого аула. Все ожидают от нее гостинцев. Кроме того, скоро аул двинется на Жайляу и откочует далеко от города. Многое нужно закупить. Летнюю одежду для детей и невесток, чай и сахар для всего аула и на случай приезда гостей. Вместе с другими покупками Абай все чаще приносил домой большие связки книг. Почти всю эту зиму он провел в городе в хлопотах о поездке отца. И снова занялся русским языком. Он интересовался им уже давно, и хотя никогда не изучал его по-настоящему, но при всяком удобном случае стремился черпать знания из этого нового для него родника. И чем лучше усваивал Абай русский язык, тем чаще приходил к мысли, как трудно овладеть им в совершенстве. «Как я жалею, что упустил случай в детстве», — постоянно твердил он. «Это такая потеря для меня». Длинные ночи минувшей зимы не прошли даром. Абай уже читал, не запинаясь, целые страницы книг, написанных простым языком. Со стихами было труднее, но все же русские книги стали его неразлучными друзьями, и он принялся заботливо собирать их, чтобы по возвращении в аул не забрасывать занятий, как раньше, а все свободное время посвящать чтению. Он набил книгами длинный сундук, чтобы отправить его домой с матерью. Ульжан предлагала Абаю ехать вместе, но его удерживали в городе неоконченные дела, порученные ему Кунанбаем. Абай решил догнать с Ерболом аул во время откачевки на Жайляу. Хотя Ульжан и не спешила, все же пришел, наконец, день отъезда. Его сопровождали Такижан, Габитхан, Дархан и Жумагул. Повозкой, куда Ульжан села с Калихой, правил джигит Масакпай, укротитель необъезженных коней. Когда Абай посадил мать в повозку, она задержала его. «Целых полгода ты не видел своего аула. Ушел, словно странник, в далекий путь. А дома скучает твоя жена, сын мой. Дети ждут, не дождутся тебя, ищут, как птенчики, потерявшие мать. Только и слышно было, а та приедет. А ты хоть раз спросил бы меня, какие они, Абиш и Магиш, моя пара ягнята. Как подумаю о них, сон улетает, словно туман от солнца. Как же у тебя-то хватает терпения? Я тоже скучаю по ним, апа. Особенно по младшим. Только с ними я понял, что такое отцовское чувство. Но ты сама видишь, почему я задерживаюсь. Не знаю. По-моему, ты ищешь повод за поводом, чтобы жить здесь. Ты привык глотать пыль этого города. Если и дальше так будет, боюсь, тебе станет все равно, где дом, где чужбина. Ты будто молодой кулан, что отбился от своих. Ой, Абайжан, скорее возвращайся домой, сын мой». В этих словах звучали все ее сомнения. Чуткая и наблюдательная, Улжан с самого приезда в город незаметно следила за каждым движением сына, который в течение зимы ни разу не навестил родного аула. Тонкая трещина в чувствах Абая не ускользнула от Улжан. Ни разу он ни о ком не спросил, ни разу лицо его не осветилось нежностью при упоминании о семье. Нет, не таким был он несколько лет назад. А может, в задушевных разговорах с матерью и Макиш добекнула, что брат разочаровался в Дильде? Слова Улжан звучали просто и ласково, но за ними скрылось много недосказанного. Говорить сейчас с сыном откровенно она не нашла уместным. Абай тоже промолчал, хотя и понял сомнения матери. Он отделался несколькими ласковыми словами прощания. «Бог даст, догоним вас, когда ваше кочевье начнет переваливать Чингис. Передайте привет детям. Счастливого пути, доезжайте благополучно, бодрыми и радостными». Такижан и другие жигиты, попрощавшись с Макиш и Тенебаем, уже ожидали за широко раскрытыми воротами. Мазакпай хлестнул лошадей, и большая повозка, запряженная тройкой саврасов, со скрипом и грохотом тронулась с места. Недели через три Абай и Ербол тоже двинулись в путь. Они выехали с восходом солнца и за длинный весенний день успели покрыть порядочное расстояние. Оба были выносливы и привыкли к быстрой езде. Как бы ни трудна была дорога, ни тот, ни другой, ни зимой, ни летом не жаловались на утомление. Наоборот, даже после целого дня езды на тряских лошадях они скрывали друг от друга усталость, точно между ними шло состязание на выдержку. Путь их лежал нынче по малопроезжим местам. Абай выбрал дорогу через гору Орда, рассчитывая выехать прямо к реке Баканас, по которой кочевал его аул. Здесь не решались проезжать даже посыльные Карабас и Жумагу, которым по должности было в привычку скакать любой дорогой. К заходу солнца жигиты доехали до той части горы Орда, которая носит название Чилектинского холма. Большинство аулов уже снялось на кочевку, и жилья, где можно было найти ночлег, не встречалось. Вернее всего, следовало рассчитывать на ночевку именно у Чилектинского холма в зимовках небогатых аулов рода Байшора из племени Мамай, которые обычно снимались позже других. До Чилектинского холма от города около 130 верст. Под Абаем был Курентобель, бурый конь с лысиной на лбу, славившийся своей выносливостью в больших перегонах. Из гутны, который постоянно держал его под седлом, так и звал его Тулпаром. Ербол ехал на упитанном, маловыстоянном чубаром коне, который не выдержал хода Курентобеля. К закату его пришлось подбадривать плеткой. Видя, что конь Ербола устал, Абай предложил другу пересесть на серого в яблоках жеребца, шедшего в поводу. Жеребца этого Абай перед отъездом купил производителем в косяк, залюбовавшись его мраморной мастью и красивыми статями. Ербол уже давно пересел со своего чубарова, а Курентобель все не сбавлял шага. Солнце уже склонилось к западу, над горами стала грозовая туча. Послышались раскаты грома, ветер рванул в грудь путникам. Абай прибавил ходу, чтобы засветло добраться до какого-нибудь аула. Курентобель пошел крупной рысью. Встречный ветер как будто лишь подзадоривал его. И он все ускорял ход. Порой Абаю казалось, что резвость коня вот-вот истощится. Но Корентобель, точно споря с ним, мчался еще быстрее. Закусив удила, он часто опускал голову и фыркал, и если бы Абай не натягивал поводьев, горячий конь помчался бы по степи, как пламя пожара. Ербол давно любовался конем своего друга. Когда Абай прибавил рыси, стал отставать и серый жеребец. И Ерболу пришлось нагонять товарища вскачь. Заехав чуть вперед, он оглядел Курентобеля. «Фу!» — восхищенно крикнул он. «За таким скакуном не угонишься! Погляди только, у него на груди весь пот высох! Какой перегон выдерживает!» Абай восторгался не меньше Ербола. «Да, такой конь, надежный друг». «Ничего не понимаю», — подтвердил он. «Удивительно! Ничуть не утомился, будто мы только сейчас выехали. Лишь бы седок выдержал. Для такого коня и расстояния нет». У самого подножья холма путников достиг ливень с порывами ветра. Но ветер скоро затих. Ливень перешел в теплый дождь. Склоны Орда волновались бледно-зеленой порослью низкого ковыля и полыни. Молодой весенний дождь шумел веселым потоком. В лицо путникам, ехавшим по каменистой дороге, непрерывной волной лился запах полыни. Дождь пошел сильнее. Тучи заволокли небо, совсем скрыв солнце. Лишь над самым горизонтом повисла желтоватая мгла. Был ли это отблеск вечерней зари? Или отражались тучек солнечные лучи, последние лучи, потухающие, как слабеющая надежда? Еще немного, и этот бледный отблеск света поблек. Туманное его зарево на миг сгустилось в темно-багровую завесу лишь для того, чтобы, утеряв последние краски, уступить на печально бесцветном небе место ночной тьме. Кони путников с громким топотом влетели на небольшой холмик, и где-то впереди залаяли собаки. В сгущающихся сумерках замелькали то там, то здесь вечные огоньки. Невдалеке, на берегу ручейка, возникли смутные очертания 7-8 юрт небогатого аула. Крошечное стадо овец, несколько коров и верблюдов залегли в укрытых от дождя местах. Неженки-козы молча прижались к подветренной стороне юр. Около десятка лошадей паслось возле аула на длинных арканах или с путами на ногах. Подъехав к аулу, всадники сдержали коней, присматривая юрту для ночлега. Свора собак, встретившая их лаем, теперь подняла такую тревогу, что гам ее эхом отдавался в горах. Чем ближе подъезжали жигиты к юртам, тем больше собак приставало к своре, и тем визгливее и ожесточеннее становился неистовый лай. После долгого пути по глухой безмолвной степи далекий лай собак обрадовал Абая вестью о теплом уютном жилье. Теперь же этот назойливый сброд вызывал совсем другие чувства. Абай с насмешливым любопытством смотрел на псов, которые бежали за конями, надрываясь от лая и злобного визга. Склокоченные суки, загнутыми в кольцо хвостами, приземистые, узкозадые, лопоухие кобели, визгливые щенки, уродливые и тщедушные — все это были разношерстные дворняжки, то не в меру злобные, то трусливые. Абай усмехался про себя. Что, кроме презрения, может вызвать лай такой своры, глупый и бестолковый? Собаки будто кричали ему и Ерболу: «Вон, вон, проваливай! Нет тут ночлега! Дождь? Ничего! Лезь, 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 лошади под брюхо! Вон, вон! У-у-у! Уносите ноги! Вон, вон, вон!» Вторили им щенята. Ербол с коня вглядывался в юрты, выбирая, у которой остановиться. Из всех восьми самой прочной и большой показалась ему пятистворчатая юрта, стоявшая в центре. Обогнав Абая, он направился к ней.